Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на послание Иакова, на первую главу. Мы прочитаем с вами с 25 стиха. Чтобы войти в эту тему «Христианин и закон Моисея», мы сегодня будем говорить «Закон Моисея или закон Христа?» Кто же является тем инструментом, который помогает нам расти в нашей христианской жизни? Иаков пишет: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом, есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Нам нужно в этом исследовании всего лишь запомнить одно греческое слово. Оно звучит «номос». Это закон. Потому что от этого греческого слова происходят многие термины, которые я буду иногда употреблять, я надеюсь, что не часто, типа таких, как антиномия, то есть против закона или беззаконие. Есть еще однокоренные слова. Слово «номос» нам важно запомнить, это слово «закон». Если мы посмотрим на современный и исторический протестантизм, то мы поймем, что отношение к закону Моисеева никогда не было однородным в христианстве. Спектр позиций понимания закона Моисеева тянется от почти полного отвержения закона, вообще любого закона, с одной стороны, с другой стороны, до полного подчинения закону, включая все его части, вплоть до того, что некоторые даже люди утверждают, что мы спасаемся, исполняя субботу, допустим, или какие-то другие церемониальные предписания закона. На крайних полюсах таких позиций исторически появлялись как иудействующие, мы встречаем в Деяниях, мы встречаем во Новом Завете таких людей, которых Павел характеризует иудействующие, которые побуждают язычников исполнять закон Моисеев для того, чтобы им обрести спасение во Христе. И мы видим радикальных, так скажем, беззаконников или антиномистов, то есть отрицание обязательности любого закона. В этом вопросе есть правые и левые. И я так для себя сделал кое-какое исследование, мне нужно было сделать это исследование. Мы видим, что есть правый полюс, для вас левый, да, это иудействующие люди, которые говорят: нам нужен закон, нам обязательно нужно исполнение закона для того, чтобы спастись во Христе. Мы видим современные формы христианского иудаизма, например, субботники или пятидесятничные субботники. Есть различные течения, которые мы можем встретить, и вы увидите, что они исполняют не только моральный, как некоторые учат, закон, но они пытаются исполнять церемониальные законы, исполнять субботу. И когда вы начинаете говорить, как мы спасаемся, они говорят: мы спасаемся во Христе, только Христом, верой в Иисуса Христа, но тебя они обличают за что? За то, что ты не исполняешь субботу. Если ты не исполняешь субботу, то ты погибнешь. И кажется, что есть какое-то противопоставление. Встречаются такие группы, когда делается настолько сильный акцент на исполнении закона, но они говорят: слушайте, нет, если раньше люди спасались исполнением Моисеева закона, то сейчас мы живем в Новом Завете, но Новый Завет и учение Христа и апостолов они рассматривают как новый закон, исполняя который ты можешь попасть в небеса. Тебе как таковой Христос нужен только как учитель или как образец, но ты спасаешься просто поступая правильно по заповедям. И есть такое течение, оно называется неономизм, то есть опять связано с номосом. С другой стороны, есть левый, так скажем, условно левый полюс. Мы видим, в истории был такой еретик Маркион. Он сказал, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета, они совершенно разные боги. И он исключил вообще из канона, вернее, говорил, что верующим не нужно изучать Ветхий Завет, ну, включая закон Моисеев, выбрал только определенные книги Нового Завета. И вы знаете, что всякая ересь всегда приводит к чему? К обратной реакции. И благодаря этой ереси, благодаря Маркиону, мы сейчас имеем канон Нового Завета, который был собран ну, в конце 4 века, в 580 каких-то годах. То есть канон Нового Завета, то, что мы сейчас имеем. Его не было на руках у первых верующих, верующих первого века, верующих второго века и так далее. С другой стороны, мы видим в современных христианских течениях люди, когда они отвергают любой закон. Они говорят, мы спасаемся по благодати. Мы спасены во Христе. Он все совершил. Для нас нет никакого предписания. Ну, они, понятное дело, отвергают закон Моисеев вообще, и они начинают отвергать многие постановления, обязательность многих постановлений Нового Завета. Вы знаете такое движение Free Grace, то есть свободная благодать, где, ну, ты можешь исполнять, но это никак не влияет на твое спасение. Это такой, знаете, гиперкальвинизм. Ну, мы скажем, ну, мы ни к левым, ни к правым не относимся, мы где-то должны быть посередине. И когда вы посмотрите этот, так скажем, ортодоксальный коридор, вот этот, который посередине находится, вы увидите, что здесь люди тоже как-то по-разному понимают закон Моисея и относятся к нему. Есть лютеране, которые сильно подчеркивают разделение закон и Евангелия. Вы почитаете, что Лютер очень сильно это разделял. Они говорили, закон нужен для того, чтобы обличить грешника, а Евангелие для того, чтобы мы спаслись, поверили и вот им двигались. Мы видим, что другие реформаторы и реформаты, которых мы встречаем в Америке, они придерживаются трехчастного деления закона. Вы когда-нибудь, может быть, слышали, когда люди говорят, закон нужно разделить на три части. Церемониальный, гражданский и моральный. И говорит, церемониальный и гражданский прошли, а моральный закон, он для нас остается, и мы его исполняем. Эту часть закона Моисеева. Есть евангельские баптисты, которые согласны с реформатами, и которые также делят закон на три части и объясняют это так для верующих людей. Есть также те, кто утверждают, что Писание не предписывает христианам соблюдать закон Моисеев, так как они живут под законом Христа, а не Моисея. Но закон Моисея важен как история спасения, как пророческий фон, как нравственный ориентир и так далее, и так далее. Как бы там ни было, сегодня я хотел посмотреть на основание или сердце этого вопроса. От чего зависит наше спасение, это раз, и духовный рост для современных христиан. В следующий раз, если Господь позволит, чуть больше посмотрим на различные взгляды касательно закона Моисеева и как он прилагается к современному христианину. Все это мы будем делать на основании послания Иакова. И вы спросите меня, почему бы не взять послание Галатам или послание к римлянам, где эта тема особенно ярко представлена апостолом Павлом. Я вам так скажу, что написано очень много работ и на Галатам, и на римлянам. И это, несомненно, так. Очень ярко объясняется этот вопрос. Но я захотел взять книгу послания Иакова, и вот почему. Вы знаете, что Иаков сам по себе – это очень интересная личность. Это брат Иисуса Христа, который при жизни не веровал в Него, но который по Его воскресении уверовал, и более того, он стал таким служителем, главой Иерусалимской церкви. Мы видим, что это очень уникальная личность. Это иудей, и который уверовал во Христа по его воскресении, и кого почитали и Петр, и Павел в Деяниях апостолов. Если вы почитаете, что его называли вот таким архиепископом над ними двумя. Интересно, что это тот, кто выносит финальное решение в Иерусалимском соборе. Если вы помните Деяния 15 глава, когда встал вопрос, нужно ли язычникам исполнять закон Моисеев. И он, выслушали там Петра, выслушали Павла, и в конце он подводит черту, вы почитаете 15 главу Деяния, и он говорит, что нужно выполнять какие-то ограничения в пище, чтобы не быть соблазном, нужно воздерживаться от блуда, потому что это было так распространено, но в то же время им не нужно исполнять весь закон Моисеев. Это с одной стороны в 15 главе, но когда вы читаете книгу «Деяния апостолов» чуть дальше, то вы видите, что Иаков в 21 главе, когда апостол Павел вернулся с третьего миссионерского путешествия, к тому времени апостол Павел уже написал и галатам, и римлянам и выразил свою позицию по закону очень ярко, яркими словами. Знаете, что просит его Иаков? Помните, что он просит его? покажи всем, что ты исполняешь закон Моисеев. И что делает апостол Павел? Апостол Павел беспрекословно, насколько мы видим, как это описывает Лука, он идет в храм, исполняет предписание и перед всеми иудеями показывает, что он исполняет закон Моисея. То есть, с одной стороны, он говорит, что не нужно, с другой стороны, мы видим, что он просит Павла, чтобы он исполнил закон Моисеев. Итак, у нас уникальный спасенный еврей пишет послание, адресуя его, если вы посмотрите на первый стих этой главы, то вы увидите, то он адресует его тоже евреям. То есть еврей пишет евреям. То есть закон Моисеев у них в крови. И у автора, и у адресата. И поэтому я думаю, так, не тяжел ли эта задача, которую я ставлю перед собой? В то же время само послание, оно уникально. По времени написания это первая книга Нового Завета. То есть она была написана до Иерусалимского собора, до 15 главы книги «Деяния апостолов». Самое первое. Нет ни одного Евангелия, который бы записали учение Иисуса Христа. Нет еще посланий Павла. Мы знаем, что Павел только вот уверовал, он отправился в Тарс, и он там будет восхищен до третьего неба получать откровения, но он еще ничего не написал. У нас есть Иаков, который решил написать гонимым иудеям. И само послание, оно уникально. То есть представьте себе, у первоначальных получателей этого послания не было на руках книг Нового Завета. У них был только Ветхий Завет, включая что? Закон. Включая закон. Это послание еще уникально тем, что в нем не так много доктрин. Христос упоминается вскользь во второй главе только. Имейте веру в Иисуса Христа, да, невзирая на лица. Все. Доктрин здесь не так много, но здесь очень много практической жизни. И когда вы читаете об этой практике, те сферы, которые он затрагивает, об отношении к финансовым средствам, об отношении к богатым людям, о грехах языка, о том, как управлять церковью, кто стремится управлять церковью, он затрагивает многие практические темы и при этом очень часто цитирует закон Моисея, а именно книгу, ну, вашу любимую книгу, которую вы читаете каждый день, это книгу «Левит». Кажется, какой здесь может быть вопрос? Какие могут быть вопросы по исполнению закона? С другой стороны, многие исследователи подмечают, и мы это с вами увидим, я в следующий раз постараюсь вам показать таблицу, что все это послание – это толкование Нагорной проповеди Иисуса Христа. Нагорная проповедь еще не записана. Она ходит только из уст в уста, апостолы ее доносят до народа. Она еще не оформлена в печатном варианте. Но вы увидите, как много здесь сходств с тем, что говорил Христос в Евангелии от Матфея, которое будет позже записано, через так, 10 лет, скажем, в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главу. Итак, в авторе мы видим напряжение. В самой книге мы видим напряжение. И мой научный руководитель, тем, под кем я пишу свою работу, он был очень воодушевлен. Он мне сказал, да, я видел много работ на Галатам, на Римлянам, но вот ты, говорит, решил взять очень интересный вес. Сможешь ли ты его поднять? Я хочу посмотреть. Потому что как будто бы, осознавая все вот это, ты сейчас уже закопал себя в самом начале. Я было, знаете, паник чуть-чуть, но потом воспрял, потому что подошел именно к этому 25 стиху. Посмотрите, что написано в 25 стихе. «Но кто вникнет в закон совершенной свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть будет счастлив в том, когда он будет так поступать. Несложно заметить, что здесь понятие закона связано с концепцией счастья или блаженство вашей христианской жизни. То есть то, как вы понимаете здесь закон, связано с тем качеством жизни, которое вы проводите как христиане. В самом первом послании эта связь уже была определена, и мы должны ее уловить. Самое первое повеление Нового Завета Если вы посмотрите, это радость в различных испытаниях и гонениях. Посмотрите, эта тема радости и счастья, блаженства, она здесь начинается с самого начала. Самое первое повеление, это второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я чуть поправил, испытания. Мы здесь знаем, что во втором и в 12 стихе используют слово «испытания». Некоторые задают мне вопрос, почему ты не используешь первый стих, потому что в первом стихе сказано «радоваться». Но та форма, которая стоит в первом стихе, она обычно звучит так, как я говорю вам «здравствуйте». Я же повелеваю вам «здравствовать», но оно уже вошло в обиход как просто приветствие. То есть то, что используется там в первом стихе, это «радоваться», а во втором стихе, ну то есть «здравствуйте», а во втором стихе он уже дает конкретное первое повеление Нового Завета – связано с радостью в испытаниях, в трудностях. Здесь говорится, когда мы говорим о том, что, о, оказывается, идея радости и блаженства связана с законом, тогда мы понимаем, что здесь говорится о законе, поступая в соответствии с которым ты будешь проходить испытания с радостью. Но посмотрите 12 стих. Об этом говорится очень ярко. Та же самая идея, обрамляя тему испытаний. «Блажен человек» или «муж», «мужчина» здесь стоит слово, «который переносит испытания, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вы видите, что наш 25 стих, я случайно пропустил один слайд, там парни сейчас паникуют, но что наш 25 стих и вот этот 12 стих, это почти эквивалент, новозаветный эквивалент одного известного стиха в Ветхом Завете. Это первого псалма. Если вы помните, там сказано «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его он размышляет день и ночь». Но точно мы знаем, что в первом псалме он говорит о законе Моисеевом. Теперь здесь он использует те же самые слова – евреи знали Ветхий Завет очень хорошо. И для них специально он использует те же самые термины, которые им были знакомы. И они знакомы им были в контексте закона Моисеева. Блаженство такой зрелой реакции на трудности, то есть радость в испытаниях, связано с вашим отношением к закону. Но вопрос остается открытым. Какой закон здесь использует, имеет в виду Иаков? Что он подразумевает? Мы видим, что ему даются пару характеристик. Посмотрите, сказано здесь, что закон совершенный. Мы знаем, что закон Моисея был совершенным законом. Они его понимали как совершенный закон. Я вам привел Псалом 18. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Но в то же время Иаков использует это слово не просто, чтобы сказать, что тот закон, о котором он говорит, он совершен, так же, как и закон Моисеев. И он не просто говорит, что это какое-то моральное совершенство, но он говорит это в определенном контексте, используя слово, ключевое для всего послания. Оно носит не столько идею совершенства, сколько идею законченности. Закон завершенный, цельный, то есть у него ничего из него не выпало, к нему ничего не нужно добавлять. Посмотрите. В самом начале, опять же, Иакова, первая глава, вы видите, что «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь какое действие? Совершенное, то есть законченное действие, полное действие. Дальше для чего? Чтобы вы были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка. Чтобы вы были зрелыми, чтобы вы были цельными христианами». Эта цельность или зрелость приходит только от Бога. Посмотрите на 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный». Опять используется то же самое слово, которое употребляется по отношению к этому закону. «Нисходит свыше от Отца Светов». Эта зрелость имеет конкретные выражения. Посмотрите на 2 стих 3 главы. Вы посмотрите, он говорит, «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Здесь не говорится, что есть какой-то недосягаемый идеал. Он говорит, что зрелые люди, они не согрешают в словах. Зрелость имеет конкретное выражение. Бог достигает нашей зрелости, цельности, завершенности, когда наши действия и слова соответствуют нашим знаниям. Мы получаем какие-то знания и потом подтягиваем нашу практическую жизнь, речь и действия к этому уровню. Бог достигает всего этого посредством, сказано, совершенного закона. То есть ваша зрелость христианская напрямую зависит от вашего отношения к этому совершенному закону. Но вопрос остается открытым. Какой закон он имеет здесь в виду? Более того, здесь сказано, что закон свободы. Вторая характеристика. Закон совершенный, закон свободы. Эта характеристика подана через такую специальную конструкцию в греческом, которую мы можем очень легко истолковать, если мы понимали это. Знаете, в чем значение ее? Это закон, который дает ощутить свободу тем, кто его исполняет. Он дает ощутить свободу тем, кто его исполняет. Когда мы с вами говорим про закон, у нас оно никогда, ну, как-то трудно совмещается с понятием свобода. Обычно закон – это границы, ограничения какие-то. Здесь же он делает нечто особенное. Он говорит, свобода здесь представлена как определенная, знакомая христианскому читателю свобода от рабства. И, возможно, он ссылается на учение Христа, которое мы имеем в Иоанна 8 главе, если вы помните. «Возлюбите истину, и истина сделает вас свободными». Кстати, Алексей Алексеевич написал даже целую книгу на эти стихи из Иоанна 8 главы. Так вот, эта характеристика уже как-то начинает слабо увязываться с понятием «закон Моисея». Они видели его как иго. Фарисеи понимали, что они могут исполнить весь закон, поэтому они начинали выделять главные заповеди, поэтому они приходят ко Христу и спрашивают, а какая наивысшая заповедь? Потому что они понимают, что они все не могут исполнить. И здесь начинается какой-то резонанс у читателей, первых, которые слушают Иакова. Вообще слово «закон» для иудеев было очень понятным. Это то, что получил Моисей на горе Синай. В узком смысле это 10 заповедей, которые были записаны на двух скрижалях и которые потом лежали в ковчеге Завета и находились в храме. Но в более широком смысле это, как кто-то там где-то там посчитал, это 613 заповедей, которых мы все видим в книгах «Исход», «Левит» и повторенных «Второзаконие». Эти 613 заповедей каким-то образом проясняют применение этих 10 заповедей. Вот то, что они понимали под словом «закон». Мы видим, что эти заповеди были частью завета или договора, который, так называемого Синайского завета, который был заключен между Богом и Израилем, вышедшим из Египта. Исполнение этих заповедей, как вы почитаете второзаконие, вы увидите, что оно написано как документ, и вы увидите, что исполнение этих заповедей ведет к благословениям, неисполнение этих заповедей вело к проклятиям, как и любой договор. Ответственность сторон, и для них это было очень ясно прописано. В Левит 26, во второзаконии 28 мы это все видим. Если бы этот стих был записан в вакууме, без всякого контекста, то первые читатели, впитавшие закон Моисея с молоком матери, легко бы сказали, здесь он говорит про закон Моисеев. Но, как вы понимаете, стихи, изучать стихи без контекста Библии, любой стих Библии без контекста, это большая проблема. Это приведет к большим проблемам. Мы видим, что у нас есть определенный контекст. И это поистине удивительно. То, что подразумевается под словом «закон», чуть выше по контексту, если вы поднимете глаза в ваших Библиях, обозначалось совершенно другим термином, термином «слово». И послушайте, что говорилось чуть выше, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово». Какое слово? «Могущее спасти ваши души». «Будьте же исполнители слова, не слышали только обманывающих себя, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл, каков он, но кто вникнет в закон совершенный. Подумайте, что он делает. Он сначала говорит о слове, которое может спасти наши души, и от которого зависит наша духовная жизнь. Вечность зависит от этого слова, и теперь он это слово называет закон. Эта характеристика никак не могла относиться к закону Моисея. Закон Моисея не мог спасать души. Если вы помните, законом Моисея познается что? Помните, что познается? Грех. Познается нужда в том, что нам нужно очищение, и они шли и приносили жертвы. Но что тогда имеет в виду Иаков? Какой закон он имеет здесь, который может... Какое слово может спасти души? Мы точно можем, проанализировав все это послание, прийти к одному заключению. Что он имеет в виду? Учение Христа, Евангелие, учение апостолов, которые слушали эти верующие, и он возводит для них это слово Христа и апостолов в закон. И это поистине уникальная вещь. Это радикальная вещь, которую, услышав иудеи, у них просто бы, не знаю, там, это был бы взрыв мозга. И Иаков делает это именно таким образом. Закон, который превосходит закон Моисеев. Так как только, если закон Моисеев указывал на Христа, то этот показывает его в полноте, показывает Христа в полноте. Сама конструкция в греческом языке, которую мы, к сожалению, сейчас не можем посмотреть, дает нам сделать такой вывод. Я приведу вам просто цитату одного известного исследователя Эдмонда Хиберта. Он говорит такую вещь. Слово «закон», здесь используется без артикля, выражает качественную характеристику. Исследуемый или рассматриваемый объект обладает авторитетной природой закона. Называя слово «законом», Иаков имеет в виду авторитетный свод истины, что лежит в основании христианской веры. Иаков говорит, что нужно вникать, нужно пребывать в законе, в совершенном законе свободе, это закон Иисуса Христа, который выражен в учении Христа и апостолов. Другими словами, счастье вашей христианской жизни, которое сопряжено с вашей зрелостью, зависит от вашего отношения к Слову Христа. Вот от чего зависит ваша христианская жизнь. Не от закона Моисеева напрямую. Я специально сейчас сделаю такие оговорки, чтобы вы не подумали что-то неправильное раньше, чем я это опровергну. И учение Христа возводится для возрожденных людей в позицию закона. И в этом контексте это просто революционная идея. Потом уже апостол Павел оформит этот термин, и он назовет это законом Христа. Посмотрите, я вам привел два стиха, где употребляется этот термин. В 1 Коринфянам 9 главе он говорит, «Для незнающих закона, как незнающие закона, не будучи без закона пред Богом, но под законом Христовым». Посмотрите, Галатам 6 глава, «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христа». Подумайте, насколько это революционно звучало для иудея и от столь авторитетного иудея. Использовать слово «закон», показывая все его характеристики, прежние знакомого закона Моисеева, проводя все эти аллюзии, то есть непрямые цитирования или где-то схожести, параллели, теперь он относит это к слову Иисуса Христа, могущему спасти души. Мы можем предположить, что когда он вводит слово «закон», он также указывает, что это относится к завету. Помните, закон Моисея – это был Синайский завет, то закон Христа, учение Христа и апостолов относится уже к Новому Завету, постановление Нового Завета, которые возлагаются на нас. Но по силе и мощи этот закон превосходит предыдущий, потому что он завершенный в Иисусе Христе. Вот что мы должны с вами понимать. Если соприкасаясь с законом Моисеевым, вы бы видели свой грех, увидели, что вы не можете исполнить закон Моисеева, тогда в соответствии с законом Моисеевым вы шли бы в храм и приносили жертву за свой грех, в зависимости от того, какой грех вы в себе увидели. И вы посмотрите книгу Левит, первые 7 глав, они очень ясно говорят, какие жертвы нужно было приносить и когда. То сейчас все происходит наоборот. Сначала была принесена жертва, Христос пострадал на кресте, и нам дана внутренняя сила поступать по Его заповедям, возрастая в зрелости и имея незыблемый источник счастья и свободы. Конечно же, я понимаю, что эта идея такая очень сложно как бы моим авторитетом ее подтвердить. И для того, чтобы подтвердить эту идею, я, знаете, приведу вам цитаты нескольких авторитетных исследователей, которые смотрят на этот текст и говорят то же самое. Посмотрите, тот же самый Эдмунд Хиберт. «Этот закон Иаков характеризует как совершенный. Этот закон окончательный, завершенный, включающий в себя полные и действенное откровение Бога в Иисусе Христе». Еще авторитетный ныне живущий толкователь Том Шрайнер. «Таким образом, закон, который освобождает, это не закон Моисея, а слово Евангелия, которое творит жизнь. Верующий больше не находится под властью закона Моисеева и его законов. Вместо этого действует слово Нового Завета, явившегося вместе с благой вестью Евангелием, которое исполнилось в пришествии Христа». Если кто-то думает, что нужно еще авторитетнее каких-нибудь более доскональных исследователей, типа немецких исследователей, вот вам Герхард Майер. Подведем итог. Совершенный закон свободы – это воля Божья, передаваемая Иисусом и апостолами, которая имеет значение только для спасенных в мессианской христианской церкви. Джон МакАртур, комментируя 2 главу 8 стих, там используется второй раз, это же слово «закон свободы». Он говорит, Евангелие – это и есть закон свободы. Потому что оно освобождает тех, кто верит в Иисуса Христа, от рабства, суда и наказания, греха и, в конечном итоге, приводит их к вечной свободе и славе во Христе. Итак, счастье вашей христианской жизни зависит от вашего правильного отношения к закону Христа. Это точно якорь, который мы можем увидеть во всем Новом Завете. Это точное постановление. И, конечно же, вы скажете, думаете, но когда ты сделал такое заключение, о чем ты будешь говорить, оставшись в свою серию проповедей? Может, серия проповедей будет очень короткая, она вот сейчас и закончится, христианин, и закон Моисея. Что нам делать дальше, если мы живем только под законом Христа? Как же, что тут можно еще говорить тогда про закон Моисеев? Дело в том, что закон Моисея не является средством нашего оправдания, и не является прямым средством нашего освящения. Но вовсе это не означает, что про него можно забыть. Если вы посмотрите, прочитаете послание Галатам, то вы увидите, что он ясно отстаивает эти два утверждения, что закон Моисеев не является средством нашего оправдания и не является прямым средством нашего освящения, то вы увидите, что как Павел, так и Иаков, как и другие авторы Писания, в том числе и Христос сам, который дает свое учение, они цитируют закон Моисеев в своих посланиях. Тогда у нас получается какая-то есть проблема. Вроде бы мы зависим полностью от закона Христа, но зачем тогда нам цитаты и даже из 10 заповедей, да, некоторые цитаты, связанные с законом Моисеевым? На самом деле, когда я закладываю такое основание, что мы же ходим под законом Христа, это учение Христа и апостолов, я не говорю о том, что закон Моисеев нам не нужен. Апостол Павел в конце своей жизни напишет известный текст. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Он говорит, что все Писание полезно для того, для нашей духовной зрелости. Все слово включает в том числе, знаете что? Закон Моисея. Но каким образом закон Моисея полезен для нашего возрастания в уподоблении в образ Иисуса Христа, для нашего освящения – мы с этим еще должны с вами разобраться, и об этом я хочу говорить в следующий раз, затрагивая многие моменты, каким образом же закон Моисеев полезен для современного верующего. И в следующий раз, если Господь позволит, то мы поговорим о связи закона Моисеева и закона Христа. На конкретном примере. Следующий текст, который идет после нашего текста, начало второй главы. Но сейчас я хотел бы сфокусироваться на том выводе, к которому мы пришли сегодня и который я сделал. Счастье вашей христианской жизни зависит от вашего правильного отношения к закону Христа. Счастье вашей христианской жизни зависит от вашего правильного отношения к закону Христа. И я хотел бы оставшееся время, которое у нас есть, выделить две характеристики этого правильного отношения к закону Христа, чтобы мы проверили себя, а все ли у нас здесь с нашим основанием нормально. И две эти характеристики – это постоянство и подлинность. У меня сегодня будет 2П. Если есть 3П, знаете, должна быть простота, должна быть понятность. Мне постоянно в проповедях об этом говорят, о том, что должно быть 3П, и чтобы было применение. Так вот, я сейчас хочу сделать 2П. У нас будет постоянство, и у нас будет подлинность. Посмотрите на 25 стих. Чем характеризуется правильное отношение к закону Христа, которое приводит к счастливой христианской жизни? Кто вникнет в закон совершенной свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Я думаю, что вы заметили, что этот текст, я так обычно не делаю, не проповедую на конец одного отрывка и начало другого, но этот текст, вот именно 25 стих, он является финалом большого размышления. Большого отрывка, одного из важнейших отрывков этого послания. Все это послание направлено, знаете, на что? Чтобы верующие были зрелыми, имели зрелую реакцию на те обстоятельства, в которых они находятся. Обстоятельства какие были у них? Гонения. Они были в гонениях. Представьте себе, церковь ждет Христа, но Христа они не дождались, и в Иерусалим пришли гонения, и их всех выгоняют с их домов, выгоняют из их города. И Иаков, будучи главой Иерусалимской церкви, пишет этим верующим, чтобы они были зрелыми в тех обстоятельствах, в которых они находятся. С начала главы до 18 стиха, до 19 стиха, вы увидите, что показывается нужда зрелости, в зрелости. Со второй главы до конца, до 6 стиха 5 главы, показывается подделки зрелости. Когда что-то выдают за зрелость, но оно таковым не является. Потом мы увидим, как проявляется эта зрелость 7 стиха и до конца послания, 5 главы, до 20 стиха, то мы увидим проявление зрелости. А наш отрывок с 19 по 25 стих показывает принцип достижения зрелости. Если помните, я даже как-то проповедовал с этой кафедры, на этот текст. Я говорил, что принцип достижения зрелости был очень простой. Всякий человек будет скор на слышание, то есть нужно стремиться к слову, нужно принимать слово, примите насаждаемое слово. И что делать? Будьте же исполнители слова. Зрелость – это то, что характеризует нас как цельную личность, когда наша практическая жизнь близка или равна уровню наших знаний. То есть мы загружаем знания истины, знания учения Христа, закона Христа в наш разум, и все, что дальше происходит, мы подтягиваем нашу жизнь к этому уровню знаний. Потом мы слушаем новую проповедь, уровень знаний повышается, и мы подтягиваем нашу практическую жизнь к этому уровню знаний. Вот почему это говорится цельность. Идея цельности, что уровень нашей практики, слов или дел, совпадает с уровнем нашего знания. И 25 стих – это своеобразная, знаете, сумма всего, что было сказано, то есть квинтэссенция сказанного. Как выглядит весь этот принцип достижения зрелости? И как он противоставляется тому человеку, который обманывает себя. 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Слушатели, которые обманывают себя, слово, я помните, его даже объяснял, это есть люди, которые сидят в классе, в институте, потратили 5 лет, но не получили диплома. То есть они просто потратили 5 лет своей жизни, ничего не выполняли никаких заданий, и в результате они не получили того, чего хотели. Так же и здесь. Хотя само слышание слова дает какое-то успокоение, то, что вы слушаете, читаете Библию, слушаете проповеди, основанные на Писании, оно дает какое-то успокоение, знаете, своей вины. Фу, сегодня почитал. Но мы часто ставим не те цели. Цель не просто почитать, а цель быть исполнителем. Исполнять, а не просто почитать. Но мы знаем, что знание первично, а практика вторична. Хорошо. Самообман в том, что люди думают, что это нормально посмотреть в зеркало и увидеть проблему, да, и ничего не делать. Он использует идею с зеркалом, которая всем нам знакома. Он говорит, правильно, когда ты посмотрел в зеркало, увидел проблему и начал исправлять то, что в тебе не так. И так выглядит зрелость. И он переходит к тому, как выглядит тот, кто приходит к закону Христа и Евангелию и является исполнителем дела. Здесь словно идет повторение всего, что он сказал чуть ранее по контексту, но сделается особый акцент, который в нашем русском переводе не заметен в этом стихе 25. Дело в том, что в оригинале «кто вникнет», «кто прибудет», все эти слова, все глаголы, как у нас здесь перевели глаголами, они представлены, знаете, причастиями, то есть характеристиками личности, вникающий в закон, совершенный закон свободы, пребывающий в законе, будучи, да, тот, кто ставший исполнителем. Это не какие-то единократные действия, это характеристика личности. Вот почему я говорю о том, что правильное отношение к закону Христа характеризуется постоянством. Все, что нам нужно, это постоянство в этом процессе. Возрастание в зрелости, подобие Христу, характеризуется постоянством. Это не какие-то бессистемные действия в соответствии с словом. Нет, это система и постоянная система на протяжении всей жизни поступать так, как он здесь говорит. Мы видим здесь, он говорит, вникающий в закон Христа. Посмотрите, вникающий в закон Христа. Проверьте себя. Вникаете ли вы в закон Христа? Это тот человек, который, знаете, вы увидели что-то на земле, но вы не можете разобрать, что там происходит. И вы смотрите, нагибаетесь и смотрите туда, чтобы взглядеться что-то, во что-то. Или вы увидели что-то за окном, и вы подходите к окну и начинаете смотреть в это пристально. Этим словом, кстати, «вникать» характеризовались люди, которые пришли к гробу Христа, когда его там нет, и они всматриваются в то, что там происходит внутри гробницы, чтобы понять, а что произошло. Украли там его или что-то еще могло быть. Мы знаем, что этим словом характеризуются ангелы, которые пытаются проникнуть в план спасения. Так о них говорится, они пытаются вникнуть. Они видят, что происходит, но пытаются понять, что же, как это все работает. Если только это слово может спасти ваши души, через него происходит возрождение. Посмотрите, 18 стих. «Восхотев, родил он вас словом истины», так сказано. И ваше освящение, духовный рост, зрелость происходит только посредством этого слова. «Освети их истину, и слово твое есть истина». То я задам простой вопрос. Почему мы так мало вникаем в то, что так ценно? Почему мы так мало всматриваемся в закон Христа, в учение Иисуса Христа и апостолов? Если есть что-то ценное для вас, вы всегда найдете для этого время. Вы фокусируетесь на этом, и вы тратите на это время. Но задайте себе простой вопрос. Почему вы так мало вникаете, всматриваетесь в учение Иисуса Христа и апостолов? Почему вам не хватает времени на изучение Слова? Хотели сегодня, но уже ночь, наверное, завтра будет. У вас не было никогда такого? Ну, завтра почитаю. А потом завтра это бывает раз в неделю, а у некоторых и того реже. Почему вы бываете нерегулярны в посещении собрания, где объясняется учение Христа? Почему вы ждете окончания проповеди, оглядываясь на часы? Это очень интересно. Я сижу не впереди, я сижу чуть поодаль, и я смотрю, как проповедь бывает долгая, и люди так периодически поворачиваются на часы, которые вон там находятся на стене. И иногда там еще идет таймер, как сколько идет презентация. Я вам скажу, эти часы для проповедника, чтобы он не затягивал, эти часы не для вас. Но почему иногда мы ждем, ну когда же оно уже все закончится? Ответ простой. И в то же время он, как, знаете, как принять холодный душ. Просто вы не видите ценности в этом законе Христа. Нет ценности в этом. То, что вам ценно, вы для того находите время и очень много времени. А в этом нет ценности. Вы можете носить настоящие Библии, как их называют святые, здесь Библии с собой, чтобы выглядеть любящими Слово, но никогда не открывать их. Ответьте себе честно на более глубинный вопрос, почему Писание для вас не ценно? Почему учение Христа для вас не ценно? Что вы уделяете ему так мало времени в вашей жизни? Ответ простой. Вы не верите в то, что оно заявляет. Вы просто не верите. Вы не верите, что это единственный инструмент возрождения. Вы не верите, что только через это слово происходит спасение душ. Вы не верите, что освобождение происходит посредством слова. Вы не верите, что освящение происходит посредством слова. Вы не верите, что этим словом Бог держит всю вселенную. Вы не верите, что это слово – единственное полное откровение о владыке этой вселенной, который управляет всем на этой земле. Вы просто не верите. Закон Христа – это закон совершенный, который является максимальным откровением Бога Отца, так как Христос нам явил. Другого нет откровения. И вы просто не верите в эти истины. Вы можете говорить, что это не так. Но закрытая Библия кричит громче, чем все ваши слова. Вы не верите в нее. То, что вы не вникаете в закон – всегда связано с тем, что вы не верите в то, что говорит этот закон. Вот и все. И потому оно для вас не ценно. Не буду оригинальным. Скажу, что у нас у всех есть время на рыбалку, встречи с друзьями, отдых, работу. На работу же есть время. Потому что вы верите, что это принесет вам определенную пользу. Хорошие эмоции, наслаждение, может, перезагрузку разума, для кто на рыбалку ходит. Кто на работу ходит, вы верите, что она принесет вам деньги. Вы верите, что вы потраченное время воплотите в какие-то ресурсы. Но знаете, почему вы не открываете Библию? Потому что вы не верите, что она даст вам эту пользу, о которой она заявляет. Вы просто не верите. Ищете ли вы возможности всмотреться в то, от чего поистине зависит ваша жизнь? Христос имел совершенные приоритеты. Помните, в искушении Он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Но интересно, что Он говорит, что постоянство должно быть не только в стремлении к Слову, но постоянство должно быть и в пребывании в Слове. Надо не только в Него всматриваться, но нужно пребывать. Посмотрите, этот же текст, он говорит, «пребывающий в законе Христа». И само слово подразумевает идею оставаться в том положении, в котором вы оказались. То есть остаться в том положении или состоянии, в котором вы находились. Священники, они не могли долго пребывать на служении, потому что умирали. То есть они не могли по причине смерти пребывать в служении. Вы скажете, хорошо, есть идеи времени, что нужно долго изучать слово, допустим. Но это слово вызывает трудность у переводчиков. Знаете, в каком плане? Некоторые переводчики, вы возьмете авторитетные переводы на английский, вы увидите, что он говорит не просто пребывать, он говорит исполнять, чтобы вы исполняли то, что здесь написано. Не только то, что вы вникли в это, но вы исполняли. И само это слово, оно очень такое, знаете, пограничное. Оно носит идею и пребывания, и исполнения, то есть пребывания в слове и воплощения его в жизнь. Это хорошее подспорье для тех людей, которые говорят – Библия Библии, а жизнь с жизнью. Знаете, есть как будто бы жизнь и Библия, то, что говорит Библия, это две параллельные реальности, которые никогда не пересекаются, как рельсы. Но это не так. Характеристика правильного отношения к закону Христа, что человек вникает в него и несет его в конкретную жизненную ситуацию. Я подумал, как это могли воспринять те люди, которые слышали Иакова? У них же на руках не было записанного учения Христа. Они его услышали, может быть, когда они собирались, как церковь собиралась в синагоге в изгнании, вы знаете. И они услышали, и они должны были пребывать в этом слове на протяжении всей оставшейся недели. Знаете, что он говорит? Он говорит, возьмите слово, в которое вы смотрелись. в те конкретные жизненные ситуации, в которых вы находитесь, в те трудности, в которых вы находитесь. Вы услышали проповедь, услышали какую-то истину. Возьмите его в те сложные жизненные обстоятельства. Может быть, у них тогда гонение. У вас, может быть, вы не знаете, как у вас отношения в семье происходят. Что-то есть, какие-то напряженности. Есть напряженности в церкви, в служении. Может быть, вы лишились работы. Я вижу, что некоторые иногда слышу, что они воспринимают это достаточно с радостью. У них такая передышка. Но в любую жизненную ситуацию, он говорит, вы услышали это слово, возьмите его с собой. И тогда вы будете пребывать в нем, продолжать пребывать в этом слове. Вот что это означает. Взять учение Христа в конкретную ситуацию. В эти вызовы. Но это еще не все. Он говорит, не только тот, кто вникает, не тот, кто пребывает, но теперь он сказано «исполняющий закон Христа». И посмотрите, как здесь сказано. «Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». От финального шага зависит все. Как я уже говорил, главное не только знать, хотя без знаний зрелость невозможна. Главное не только соглашаться с этим словом, не только взять его в вашу жизненную ситуацию с собой, но самое главное, зрелость выражается в чем? Чтобы поступить в соответствии с этим словом, говорить или действовать в соответствии с этим словом. И это последний такой самый главный шаг. Здесь в тексте представлен очень сильный контраст. Здесь он говорит, вы будете либо слушателем забывчивости или слушателем забвения, либо вы будете исполнителем дела. И здесь просто нам нужно ответить на вопрос себе, кто мы есть. Мы слушатели забвения, знаете, когда забыли, послушали и забыли. Или мы исполнители дела. Правильное отношение ко Христу характеризуется постоянством в исполнении того, что Он говорит и чему Он учит. Задайте себе вопрос, как вы относитесь к закону Иисуса Христа? Характеризуется ли ваше отношение постоянством? Вы вникаете в него, вы берете его в свою жизнь, конкретную жизнь, и вы поступаете в соответствии с ним. Если вы делаете так, то вы постигнете то блаженство и то счастье, о котором он здесь говорит. Я понимаю, что у нас еще осталась подлинность, но я подлинность специально ее так обозначил. Для чего? Потому что в следующий раз мы будем говорить об этом. Как проявляется по-настоящему, как проверяется настоящее исполнение закона Христа от ненастоящего, от подделок. И об этом мы будем говорить в следующий раз. И я хочу вам дать некоторые принципы, о которых, если Господь позволит, мы будем говорить в следующий раз. Но сейчас я хотел подвести итог. Счастье нашей христианской жизни зависит от нашего отношения к закону Иисуса Христа. Это отношение должно характеризоваться постоянством. Проверим себя, и пускай Господь нам поможет в наших жизненных ситуациях. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим, когда мы можем открывать Твое Слово и вникать в Него все больше и больше. Славим Тебя за милость Твою, которую Ты явил нам в Иисусе Христе. Славим Тебя за ту благодать, которую Ты изливаешь на нас постоянно, открывая себя через Твое Слово. Славим Тебя за то, что Ты открыл себя в Иисусе Христе в полной мере. Его откровение превосходит все откровения, будь то природу или все, что написано в Писании, сводится к Нему, и Он является ясной демонстрацией того, кто Ты есть и стандарта, к которому мы должны стремиться. Я молю Тебя, помоги нам в наших жизненных ситуациях вникать в закон Христа, вникать в Твое учение, понимать то, что Ты хочешь слышать от нас. Не только соглашаться с этим, но и исполнять это. Хотя кажется, что порой кажется это абсурдным, порой кажется это как-то нелогичным, но дай нам доверять Тебе в том, что Ты говоришь, чтобы Ты совершил то великое дело и привел нас в то состояние, в котором Ты хотел бы нас видеть. Мы уповаем только на Твою милость, уповаем на Твою мудрость и на Твою силу. Боже наш, помоги нам. Аминь.